Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина. Так случается, что в какой-то период семейной жизни партнеры начинают жить сами по себе. Муж отдельно, жена отдельно, ну или бывает так, что жена вместе с детьми. И я сейчас не говорю о фактическом переезде куда-то. Я говорю об атмосфере, происходящей в семье, которая с виду обычно выглядит абсолютно счастливой. Почему так происходит? Что делать? Или, может быть, как не попасть в такую ситуацию, расскажет семейный психолог, автор книги «Какая такая любовь? У нас же дети» Яна Катаева.
Ну, конечно же, обойти, когда она еще не наступила, гораздо легче, чем выйти из нее, когда она уже возникла. Давайте начнем с того, как быть, когда она уже возникла. Когда есть ощущение, что мы каждый по своей норке, между нами, на самом деле, очень формальные отношения. Да, такая ситуация?
Да.
Во-первых, надо разобраться, как так вышло, как она возникла. Никогда причина не в том, что один из нас злостный негодяй и не хочет любить меня и давать мне все, что мне нужно. И если бы не ты, мы бы были идеальной парой. Знаете, вот эта шутка моя любимая. Это никогда не так. Когда мы разбираемся, как так вышло, то оказывается, что мы шли к этому какое-то время. И вот пока мы к этому шли, один из нас все время пытался наладить отношения.
Но шли как-то безосознанно, получается.
Конечно, да, никто к этому специально не идет. Все женятся, чтобы быть счастливыми, жить долго и счастливо. Но очень часто, Оксана, вы правы, это происходит. Один из пары чувствует, что что-то не так, и пытается наладить отношения.
Что в этот момент у второго происходит?
Да, проблема в том, что второй в паре отстраняется. В каждой паре есть преследующий и отстраняющийся. Преследующий, когда чувствует, что между нами что-то происходит не так, он начинает пытаться прояснить, он может критиковать, он может плакать, ну, это женщина, конечно, чаще, да, и вот биться в истериках. Вообще, преследующий в паре чаще женщина. В каждой паре, когда у нее что-то не так, есть преследующий отстраняющийся, без исключений, да, не бывает по-другому. И отстраняющийся, ему кажется, что если я спрячусь в норку, то пронесет. Ему кажется, что надо сейчас не нагнетать, надо сейчас постараться замять.
То есть это критичная ошибка. Так не пронесет.
Да, так не пронесет. Преследующий какое-то время бьется, он может ссориться, он может стенать, он может кричать: давай разведемся от обиды, не потому что действительно хочет остаться один, потому что не понимает, как по-другому достучаться. И в какой-то момент он устает от этого. И в какой-то момент он теряет надежду.
Кто догоняет?
Преследующий, да. И он тогда становится выгоревшим преследующим. То есть преследующим, который пытался, много пытался достучаться, но не смог. И тогда в этой паре становятся два человека, и ни один из них не пытается уже достучаться. Такая ситуация, когда мы уже оба не пытаемся достучаться, она действительно очень сложная, и в ней больно жить.
Тут уже прекращаются всякие обиды, истерики, крики, наверное.
Нет, наоборот. Истерики, крики прекращаются, но обид-то как раз много.
Но уже просто, как будто все спокойно.
Да, внешне спокойно, но просто никто не пытается рассказать другому, что мне одиноко сейчас в нашей паре, мне больно, я не чувствую себя любимым. Отстраняющийся просто боится поднимать темы чувств и отношений. У него такая вот стратегия, да, когда что-то идет не так, замять и сделать все хорошо. Это его способ позаботиться об отношениях, как ни странно. То есть если преследующий, когда об этом слышит, он говорит: как? Ну неужели трудно откликнуться? Неужели он не понимает? Но в том-то и дело, что у преследующего инстинктивно желание вот догнать и
встряхнуть
и все рассказать.
Получается, что отстраняющийся, он действительно уходит как-то в свой домик, но я не раз слышала такую историю, что отстраняющийся говорит: я хочу наладить отношения, но мой партнер или моя партнерша, тут в данном случае неважно, все время кричит, истерит, скандалит. Почему она не хочет наладить отношения? Неужели она не понимает? Я-то вот отстранился и жду, пока наступит какое-то спокойствие, а она не понимает. То есть я делаю что-то, а она нет. Тут получается не так?
Как правило, отстраняющийся не понимает, что преследующий от него хочет. Самая главная печаль в том, что каждому кажется, что другой не видит его боль. И другой действительно не видит его боль, потому что пытается справиться со своей. Когда преследующий кричит, что-то пытается рассказать, то отстраняющийся слышит только одно: ты плохой, плохой муж или плохая жена, да, ты недостойный. То есть вот что бы вы ни говорили своему партнеру, ну, пожалуйста, ну, давай уже с тобой поговорим, сядем, поговорим про это.
А если даже говорить действительно вот такие слова, это значит, что он действительно так думает, она или он? Ну, чаще, мне кажется, она. Или это тоже не так? То есть она может говорить, ты плохой муж, но на самом деле это от боли, а не потому, что
от боли, такая... конечно. Так же, как мы, давай разведемся, вот это вот типичное, да, давай разведемся.
Или я значит, уйду. Там,
увидеть, что мне больно, да, заметь, что мне больно. Но, к сожалению, отстраняющийся видит вот только это. Она на меня злится, она хочет меня просто своей злостью разорвать. Мне нужно пересидеть эту бурю, мне нужно спасти себя и спасти отношения.
Что делать?
Самый первый шаг – это как раз увидеть, что мы попали в негативный сценарий. В эмоционально-фокусированной терапии, которой я занимаюсь, как раз есть понимание про три сценария. Когда в нашей паре что-то не так, мы всегда идем по одному из трех сценариев. Первый мы с вами рассмотрели – это преследование и отстранение. Второе – это когда отстраняющийся защищается преследованием, то есть преследует в ответ. Ну, ты плохой, там, ты что-то не сделал, на себя посмотри. Ты вот мне это сделала. А вот в прошлый раз, ты помнишь, вот это кто тогда сделал? Это же ты. Отстраняющийся может так себя вести для того, чтобы от него отстали. То есть преследующий нападает с целью, чтобы его услышали, достучаться. Отстраняющийся может нападать с целью, чтобы отразить нападение, чтобы его оставили в покое, от него отстали. Это второй негативный сценарий нападение. И третий, когда как раз преследующий теряет надежду, он тоже отстраняется. И вот возникает то, про что мы с вами говорим, с чего мы начали. Мы живем формально, у нас формальные отношения. Отстранение. Да, это третий сценарий. И когда мы понимаем, что на самом деле у меня моя боль, но у него его боль, тут нет злодеев, нет такого, что я хорошая, несчастная, а он не дает мне любви. А есть такое, что мы с тобой попали в негативный сценарий. Я действовала так, как я умею, из своей боли. Ты действовал так, как ты умеешь, из своей боли. Никто не злодей. Наш негативный сценарий – это наш общий враг. И тогда накал обид снижается. И тогда можно посмотреть с любопытством на то, что происходит вообще и кто этот человек рядом со мной. Потому что после этапа влюбленности, да, когда нам кажется, что я – это ты – это я, кажется, что мы просто на одной волне, дыхание в такт. После этого приходит часто период, когда мы перестаем видеть человека рядом с нами. То есть мы его воспринимаем как исполнителя обязанностей, да? Муж должен заботиться о семье, да. Муж должен приносить продукты, муж должен там что-то еще. А что вообще происходит на душе у этого мужа? Мы настолько сконцентрированы на функционировании, да, на том, чтобы мы исполняли обязанности, что мы перестаем видеть, что происходит, да, что за человек рядом с нами, какой этап жизни он сейчас переживает, чего он хочет, что у него на душе, что он варит в голове, о чем он мечтает, чего боится. И когда мы понимаем, что мы просто застряли в негативном сценарии, и он не злодей, и он не желает нам зла, и, скорее всего, он очень любит нас, и ему больно тоже так же, как и нам, он тоже хочет быть любимым, но просто он не умеет показать этого. И я не умею показать это. Я могу только кричать, да, там, ругаться, ворчать, там, плакать. Но показать ему, что мне больно, мне одиноко, ты мне так важен, я не могу. И тогда мы начинаем с любопытством смотреть, кто рядом со мной, чем он живет.
Я тоже не раз слышала такое, что вот как раз такая история, что пришел какой-то функционал, ты должен, ты обязан, ты должен делать. И наступает вот эта разность именно в семье, и один из партнеров говорит, мне надоело, я больше не могу. И я начал говорить о том, что подождите, я здесь тоже есть, и я тоже чувствую вот эти чувства. Он говорит, и я понимаю, что меня не готовы услышать, мы не можем поговорить. Как попробовать донести второму партнеру именно то, о чем ты хочешь сказать, потому что это воспринимается в негатив, и чаще всего заканчивается истерикой и боем посуды.
Особенно, когда у нас уже не по разу повторялись ссоры по одному сценарию, когда мы уже не по разу много всего друг другу сказали, и у нас просто везде такое минное поле, куда не наступи, наступишь на какую-нибудь старую мину, которую
посмотрел, уже все плохо.
Подложили, да, от косого взгляда взрывается все, да. Но, во-первых, очень важно накапливать безопасность в мелочах. А вообще, что происходит в отношениях, в которых что-то идет не так, это мы теряем ощущение безопасности. Если вспомнить, как все начиналось, мы чувствовали себя безопасно рядом с партнером. У нас было ощущение, что мы можем поделиться с ним. У нас было ощущение, что мы можем показать ему мягкое пузико. Вот я люблю эту метафору. И нас не ранят, да, как вот животные показывают мягкое пузико, я тебе доверяю. И со временем мы перестали это делать, потому что мы чувствуем себя небезопасно. Мы боимся открыться, мы боимся что-то сказать и быть отвергнутым, а быть не так понятым. И безопасность накапливается не только в таких откровенных разговорах. Вообще, способ близости через откровенные разговоры, он такой довольно женский. У женщин лучше развита вот вербальность.
Поговорить.
Нам, да, нам проще выражать свои чувства словами, а мужчины лучше понимают близость через действия. И когда женщина, например, очень вербальная, да, ей надо поговорить, проговорить свои чувства, чтобы он держал за руку, смотрел в глаза, поддакивал, говорил, ты моя бедная, да, и этого не происходит. Она может начать накапливать безопасность через действие. Она может налить мужу чай, пойти с ним там в гараж, давай я тебе буду держать фонарь.
А как в этом случае мужу донести, что мне действительно нужно, чтобы ты совершала какие-то действия? Потому что она, опять же, может воспринимать это как претензию, как ты меня заставляешь что-то делать.
Кто-то должен начать. Обычно у женщин много обиды по поводу, почему я должна начинать. Но все-таки кто-то должен. Кто может, тот пусть и начинает. Неважно, кто начал. Другой подхватит. Очень часто нам кажется, что я ему просто обслуга. Он приходит домой как в гостиницу. Ему здесь, кроме как вот поесть, и теплая постель, и вот Wi-Fi, вообще ничего не нужно. На самом деле, ну, мы все нуждаемся в крепкой связи. Мы все нуждаемся в том, чтобы чувствовать себя любимыми и хорошими в глазах близких. И вот прятаться в свой телефон – это способ защиты, конечно же. Партнер так защищается. И когда мы просто предположим, ну, хотя бы в качестве эксперимента, что он вовсе не злодей, что он не может показать, как я ему нужна. Ему нужен не только обед, который я приготовила, да, не только убранный дом, я сама ему тоже нужна. Просто он не может это показать. Когда мы примем это хотя бы как гипотезу, тогда у нас появляются силы попробовать. От мужчины, честно говоря, трудно ждать инициативы. Она возникает, как правило, тогда уже, когда жена говорит, слушай, давай разведемся, я уже правда не могу. То есть не как вот в истерике, да, вот прям так спокойно, да, рассудочно. Тогда только муж с удивлением узнает, что жена настолько была одинока все эти годы и уже не может это выдерживать. Это часто бывает сюрприз.
Часто один думает, что в отношениях все хорошо, а
более-менее, второй... Более-менее, да, да. Именно потому, что мы не можем доносить свои потребности друг до друга так, чтобы это было услышано. И вот когда уже много накопилось враждебности, сначала нужно ее немножко снизить. Когда уже много ощущений, что мы с тобой как будто бы не по одну сторону, да, а по разные, накопилось такого ощущения, тогда нужно хотя бы немножко начинать сближаться хотя бы в простых вещах. Джон Готман, один из исследователей семьи современных, называл это «махать белым флагом». То есть я могу тебе чуть-чуть хотя бы, насколько я сейчас могу. Я пока не готова сказать тебе, что я люблю тебя, ты мне дорог безумно, мне одиноко без тебя, я скучаю без тебя, рядом с тобой тут. Пока это страшно, да, потому что я боюсь быть отвергнутой, потому что много между нами всего было такого, из-за чего я боюсь показать свое мягкое пузико. Но я могу помахать тебе белым флагом вообще без слов. Я могу приготовить тебе любимую еду, например. Я могу развесить наши фотографии вот с начала романа и включить песню, которая когда-то была нашей. Это будет мой белый флаг, и ты поймешь, что ты мне важен. И тогда ты смягчишься немного, да? И потом, может быть, ты рискнешь пригласить меня в кафе. И мы посидим, возможно, неловко, потому что в последние годы мы каждый в своем телефоне сидели. Но, возможно, ты рискнешь, и тогда я к тебе откликнусь. И так вот потихонечку.
Если в сближении заинтересован один, а как мы поняли, часто заинтересован один, стоит ли вообще сближаться и насколько хватит? То есть насколько хватит его на это сближение?
Да.
Или насколько хватит того момента сближения и возможно ли сблизиться? Как понять, где грань, где нужно сближаться, а где уже пора поставить крест?
Но, к сожалению, точных методик нет. Да, все-таки это не математика, не физика. И если один хочет, а другой хотя бы не показывает однозначно, что я в этих отношениях не заинтересован, я уже собираю чемоданы, меня уже там на запасном аэродроме ждут. То есть если хотя бы один хочет, а другой не то чтобы не хочет, то попробовать стоит.
Ну, не нужно забывать, что истерики – это не значит нежелание.
Да, и вот это вот равнодушие часто бывает показное. Показательный очень эксперимент Джона Готмана. Я надеюсь, что наши слушатели прям услышат это из того, что я рассказываю. Джон Готман в своей лаборатории любви подсоединял разные датчики к людям. И когда пара ссорилась, женщина кричала, рыдала. А мужчина сидел, как будто бы все, что она говорит не про него вообще. Что как будто бы это его не касается. Казалось, что он совершенно не включен в эту ссору. Но хитрый Готман измерял его давление, и ее тоже, да, сердцебиение и уровень кортизола. Это гормон стресса. И оказалось, что вот при всей этой эмоциональности женщины у мужчины больше повысился кортизол, сердцебиение, пульс и давление. То есть вот эта толстокожесть мужчин, она кажущаяся, она не настоящая. На самом деле они просто не могут. Их воспитывали, мальчики не плачут, да, вот это вот. И им разрешено было в детстве выражать только злость и радость. И не разрешено было вот нюнить, да, там ныть, вот это вот все. Какие-то тонкие чувства эти, да, уязвимые. Показывать было не разрешено, и мы все жертвы этой социализации мальчиков привычной. Мужчина может делать вид, что ему вообще просто. Кто ты вообще? Что ты кричишь? Как будто я вообще не с тобой. Но на самом деле ему очень тяжело внутри, и об этом нужно знать.
И то же самое можно сказать мужчинам, что в этот момент, когда женщина кричит, что с ней происходит?
Она кричит от боли. Это не то, что ты негодяй, это не то, что она так злится на тебя, потому что ты плохой. Это то, что она так злится, потому что она за злостью скрывает боль, это ощущение, что я тебе не нужна, ты меня не слышишь, мы с тобой не на одной стороне. Да, это всегда про это.
Причем очень часто женщины могут говорить самые абсолютно ужасные вещи, угу, которые, казалось бы, недопустимы, и мужчина может никогда в жизни этого не простить.
Да.
Вот еще один из вопросов от слушателей, как вернуть мужа или жену, когда он полностью ушел в ребенка. Потому что при всех этих ситуациях чаще всего у пары еще есть дети, которые в этот момент тоже как-то переживают это состояние родителей.
Я предполагаю, что это вопрос от мужчины, потому что мужчины редко так уходят в ребенка, что прям вообще не вернуть. И это действительно сложная ситуация и действительно распространенная в наше время, потому что у нас такое очень детоцентричное общество. И от мамы требуется очень много. Современные мамы должны решать кучу вопросов, определять свою позицию по куче вопросов, которые не было у наших мам. Потому что там все было примерно одинаково у всех, а сейчас у нас очень много требований, такого никогда не было.
Возможностей, требований.
Да, и к себе высокие требования очень. Да, мы все очень хотим быть хорошими мамами, это прям главная наша самоидентификация. И в норме женщина переживает симбиоз со своим малышом от его рождения до примерно полутора лет. И затем она должна вернуться к папе, к мужу, да, к папе ребенка. И задача мужа потихонечку маму вытянуть, жену свою себе вернуть и расслабить этот симбиоз, да, это вот совместность мамы и ребенка. Симбиоз нужен с точки зрения эволюции, потому что когда мама настолько слита с ребенком, она может понимать его сигналы, пока он еще сам не может говорить. Это сильно повышает шанс ребенка выжить.
Но это нужно до определенного возраста.
До полутора лет, да. Затем нужно постепенно-постепенно давать ребенку выходить в мир. Это для ребенка тоже очень важно. То есть слияние с мамой чрезмерное и ребенку очень вредно. Но учитывая, как много мамы требует от себя, и как общество сейчас очень сильно на нас давит с тем, чтобы вот мы были хорошими мамами, и вот куча параметров, да, как быть хорошей мамой, женщины действительно, бывает, застревают, что я называю, в материнской модальности. Настолько застревают в материнской модальности, что очень трудно выйти в женскую. Тем более, что это общественно такое одобряемое. Вот какая она хорошая мама. А какая она хорошая жена, этого никто не знает.
И никому особо это не интересно, на удивление. Да.
Да.
Потому что очень часто в социуме-то семьи прекрасно делают вид, что
да,
у них все идеально.
Да,
а
сплошь и рядом,
деле...
да. И поэтому, конечно же, папе стоит приложить усилия. Если вот вопрос это от папы, от мужа. Приложить усилия тем, что расспрашивать побольше, да, разговаривать с ней. Как прошел твой день? Какое у тебя настроение? Что тебя сегодня порадовало? Что тебя огорчило? Какие-то конкретные вопросы. Ну что, ты созвонилась с Галкой? Ну как там Галка?
Он может устать от того, что мама в этом возрасте часто рассказывает о том, что происходило с памперсами ребенка и так далее. И мне кажется, очень часто у мужчин происходит осознание, а ту ли женщину я выбрал, потому что как будто бы весь ее настрой и как бы грубо не звучало мозг ушел туда. И ему вроде хочется вернуть женщину как женщину, а он видит чисто маму, которая слилась с ребенком и рассказывает только об этом.
Да,
вот
но,
тут где
грань. Но при этом у этой женщины все равно есть какая-то внутренняя жизнь. Она как-то относится к тому, какая она мама. Она как-то относится к тому, что сейчас у нее, например, перерыв в карьере, или какие у нее дальше планы по профессии, по карьере. Она как-то относится к тому, что происходит сейчас между ними, да, с мужем. Вообще, она как-то относится к тому, какой она человек, насколько она довольна собой, каким бы человеком она хотела быть, какую жизнь она хотела бы жить, какую семью она хотела бы строить. И даже если кажется, что маму ничего не интересует, кроме сколько покакал, сколько поел, что на каком-то этапе нормально, вот в первые месяцы жизни ребенка, да, но потом уже, конечно, это немножко тревожит. Все равно у нее есть какая-то внутренняя жизнь, про которую мужчина не знает и не узнает, если она не расскажет. И вот если действительно этот прекрасный мужчина, если я его придумала, да,
ну, да,
если действительно муж задал такой вопрос, то он может пробовать узнать про ее мир больше, про мир, в котором она живет. В нем совершенно точно не только подгузники, а еще хотя бы то, как она к этому относится, к тому, что происходит с ребенком, как она видит его будущее, что ее беспокоит в воспитании. Ну, то есть множество всего, что можно разделить нам друг с другом, даже если у нас кардинально разный образ жизни. Вот в этом проблема тоже, да, что после рождения ребенка образ жизни мамы кардинально меняется. Образ жизни папы меняется совсем немного. И мама была раньше, скорее всего, ну, сотрудником офисным там или каким-то профессионалом, знает, да, как это ходить на работу, зарабатывать деньги. Папа, скорее всего, не знает, как это сидеть с ребенком 24/7 в четырех стенах и вот выдерживать все эмоции ребенка и как-то перерабатывать свои. Это очень тяжело. Папа про это не знает. Но вот про это как раз в моей книге написано. Я надеюсь, что папы, которые ее читали, узнали больше про то, как это для женщины получается, для нее. Это непросто. То есть папе нужно присоединяться к маминому миру и потихонечку знакомиться со своим заново, чтобы ее увернуть. Ну, и такие вещи, как давай оставим ребенка родителям, а сами хотя бы пойдем в кино и в кафе, я тебе угощу мороженым, такие вещи тоже очень хороши.
Это нужно прям взять на заметку мужчинам и обязательно
да,
делать.
Да, обязательно.
Еще один вопрос от слушателей. Каждый живет своей жизнью, в жизни у каждого свой кошелек, свое хобби, то есть они абсолютно, видимо, противоположные люди, и даже незнакомы родители друг с другом. Есть ли тут возможность как-то соединить семью именно в единое целое?
Честно говоря, я не вижу большой проблемы в том, что разные кошельки и разные хобби. Это вообще не проблема для семьи. То, что родители незнакомы, это странно. Возможно, они живут в разных странах, тоже трудно комментировать. Но что касается хобби, это нормально иметь разные интересы. У нас есть какая-то такая иллюзия, что мы можем быть вместе только если у нас совпадают интересы. На самом деле это не так. Конечно, можем разделять интересы, и это прекрасно. Но мы можем разделять что-то другое. Можем разделять ценности, планы, мечты. Просто мы можем разделять вот это наше «мы». Была я, был ты, и мы создали наше «мы». И вот ценность этого «мы», нашего с тобой, мы можем разделять. Это уже немало. Как раз интересы разделять не обязательно. Когда есть серьезное противоречие в ценностях, вот это действительно препятствие для отношений. То есть если бы вопрос был про то, как быть, если у нас совершенно разные ценности, я не могу принять его ценности, и ему чужды мои, тут мне сложно было бы какой-то хороший прогноз дать, честно говоря.
Про ценности, если говорить, из этого буквально маленького предложения, мне кажется, что, по-моему, эта женщина присылала, что женщину тревожит, что у них разные кошельки. И вот этот вопрос, наверное, тоже про ценности какие-то. Мне показалось, что есть какая-то боль в этой фразе.
Да, да, но надо смотреть, как эта женщина интерпретирует. Разные кошельки, значит, возможно, он не доверяет мне. И, может быть, так и есть. Вообще, отношения с деньгами – это отдельная очень тонкая тема. Это просто тоже заминированное, да, заминированное поле. Когда у нас разные отношения к деньгам, то иметь разные кошельки, возможно, разумно. Вообще, на мой взгляд, оптимальным является такой вариант, когда у нас есть часть совместного бюджета, например, мы с тобой вот столько-то складываемся там на продукты, на ЖКХ, на что-то еще, и часть бюджета каждый может тратить на себя. Тогда нет ощущения, что мы должны отчитываться друг другу в каждой копейке, потому что ну, это никому не нравится, ни мужчине, ни женщине. И при этом есть ощущение, что мы вместе. Но все-таки, даже когда у нас разные кошельки, это повод для обсуждения, а не повод для того, чтобы ставить крест на отношениях. Мы всегда можем обсуждать дальше. На каком-то новом этапе, например, родится ребенок, возможно, ребенок еще не родился, про это нет вопроса.
Про ребенка, да, нет.
Да, и, возможно, ситуация изменится. Ну, то есть это поле для обсуждения, но это не значит, что между нами ничего общего, ничего ценного мы не разделяем друг с другом. Вполне возможно, что разделяем.
А про интересы, возвращаясь к этому же вопросу, мне кажется, очень часто женщины, я даже сейчас за собой начала наблюдать, пока мы разговаривали, хочет присоединить к своим интересам своего мужчину. То есть ей кажется, что если она интересуется вот этим, и он тоже будет этим интересоваться, значит, у нас все нормально. Если нет, то как бы уже большой вопрос. Это ведь тоже заблуждение, правильно получается?
Да, и это как раз часть слияния тоже. Во время влюбленности у нас такое слияние с партнером, и как продолжение этого слияния у нас есть такая иллюзия, что то, что мне нравится, то и ему нравится. Что я понимаю, вот я понимаю, что я устала, и он должен понимать, что я устала. Я понимаю, что мне сейчас нужна помощь, что я уже задолбалась мыть эту посуду, и он должен просто автоматически тоже это понять. У меня такие-то планы на жизнь, и у него автоматически такие же, потому что у меня такие. У меня такие интересы, и у него должны быть такие же, если мы пара. На самом деле слияние – это прекрасно до какого-то момента. А после вот этапа влюбленности оно становится угрозой для отношений. Как раз недавно про это писала в своем Инстаграм. И потому что кому-то из партнеров становится слишком душно. Это вот как шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте, расстрел. Когда мы находимся в слиянии, мы как будто бы вот какие-то части себя оставляем за кадром. И вот эти части нас, они потом просятся наружу. Например, рыбалка с мужиками. Пока мы в слиянии, нам не нужна рыбалка с мужиками, ну, если мы мужчины, да? Но затем эта часть меня, которой нужен мужской мир, которой нужно быть частью мужского мира, она просится наружу. И тогда я говорю, слушай, я пойду в субботу там с мужиками на рыбалку, давно не был. И для женщины это шок. Как, ты не хочешь разделить со мной вот эту субботу? Ты не хочешь разделить со мной то, что вот мы с тобой вместе любим? Но это не трагедия вовсе. Мы с тобой разделим что-то потом, да. Но также я хочу что-то, что не входит в наш с тобой союз, в нашу с тобой совместность, разделять с кем-то другим.
Вот тут тоже очень большая грань, когда мне кажется, что мы любим одно и то же, действительно мы любим. любим одно и то же. И как только пара, например, вступает в брак, у них появляются дети или просто начинают жить как-то вместе, страх того, что наша семья живет абсолютно разными жизнями, на самом деле это обманка, потому что не разными жизнями, потому что на самом деле она вернулась к своим интересам, а он к своим. Насколько часто люди действительно понимают, где они разошлись, и их векторы совершенно разошлись внутри семьи. Как не обмануться, потому что, мне кажется, опять же, это для женщин важно, она там напридумывает себе кучу всего и решит, что у нее вообще семья порушилась.
Да, да. Очень важно, чтобы у нас была эмоциональная связь, чтобы мы могли друг с другом обмениваться, чтобы ты пошел с друзьями на рыбалку, ты пришел, и мы с тобой снова встретились. Встретились не физически, физически-то мы, понятно, встретились, если мы в одной квартире живем, а встретились эмоционально. Я посмотрела на тебя, каким ты ко мне вернулся. Ты посмотрел на меня, какая я тебя жду. И мы обменялись. У меня такие сейчас эмоции. Я тебе их вот принесла. Ты мне принес то, с чем ты пришел. И между нами существует обмен. Мы с тобой на связи. Мы можем интересоваться разными вещами, но когда мы с тобой остаемся на связи, и мне интересно про тебя, не про то вот эти вот виды крючков, там, виды этих наживок, да, вот это мне не очень интересно. Но мне интересно, какой ты, когда ты там был на рыбалке, какой это был для тебя опыт, почему тебе это нравится, что тебе в этом ценного. И вообще, мне весь ты интересен во всех деталях. Пока мы друг другу интересны, и нам хочется быть на связи и понимать, что с тобой, мой родной человек. Вот сегодня ты ко мне пришел, ты какой сегодня? Тогда все в порядке. Мы можем быть вообще совершенно разные, вести образ жизни. Но, конечно, желательно вести такие образы жизни, чтобы мы хотя бы какую-то часть суток пересекались. Пока мы обмениваемся с тобой, пока я откликнусь, и я тебе принесу свои мысли, и ты откликнешься, вот до тех пор все в полном порядке.
На какой стадии чаще всего происходит вот это разделение, когда один пошел в одну сторону, другой в другую? Мне кажется, что на этапе влюбленности всем нравится одно и то же, все прекрасно. Еще один такой момент, когда женщина думает, что сейчас рядом с ней человек, который зарабатывает очень мало, а через полгода, когда мы поженимся, он станет миллионером. Тоже, мне кажется, одна из ситуаций именно повода для ругани. Потому что сегодня буквально я увидела шутку одного из наших гостей. Где же он тот мужчина, который будет принимать меня такую, какая есть, дарить мне любовь? Он говорит, так вот же, я здесь. Она говорит, подожди-ка, ты бедный. В какой момент и как понять, разойдетесь вы в будущем браке, если вы собираетесь только строить отношения, или как не разойтись? Что для этого нужно понимать?
Ну, заранее невозможно предсказать, но чем больше мы понимаем про себя, и тем больше у нас шансов.
Да,
и свои ожидания тоже, но главное все-таки про себя. Да, свой багаж. С каким багажом я вышла из родительской семьи? Как я научилась любить? Как я веду себя в отношениях? Каким паттерном, каким сценарием родительской семьи я следую? Вот эта история про то, что ты сейчас бедный, но я тебя буду так любить и так вдохновлять, что ты станешь просто супер-пупер успешный и сразу миллионер, или постепенно, ладно, я тебе дам пару лет на это. Это история про созависимость на самом деле. Это когда я тебя буду так любить, что ты изменишься. Я буду решать твои проблемы, и моя любовь тебя спасет. Это очень-очень распространенный сценарий, часто родовой, из русскоговорящих женщин, я не знаю, у кого его нету, хотя бы частично, из рода. И я по этому поводу очень рекомендую прям всем в обязательном порядке. То, что доктор прописал книгу Робин Норвуд «Женщина, которая любит слишком сильно», она как раз объясняет эти механизмы созависимости. Когда я беру тебя, чтобы из тебя кого-то сделать, это вот отголоски созависимой истории. Считается, что созависимость — это про семьи алкоголиков, да, он зависимый, а она созависимая. На самом деле это гораздо шире и гораздо более распространено. И действительно, это, конечно же, чревато сильными разочарованиями. Потому что человек зарабатывает столько, сколько он зарабатывает. Не потому, что ты его вдохновляешь или плохо, наоборот, вдохновляешь. Потому что вот у него такие способности, такие жизненные стратегии, такие приоритеты. И все. Ты его берешь таким, какой он есть, это все включено. Муж — это пакет, все включено. Ты его берешь таким, какой он есть, или ты его не берешь.
Есть ли какое-то упражнение, или нужно задать себе какой-то вопрос, чтобы понять, насколько мы в данный момент далеки?
А я рекомендую смотреть в динамике и даже рисовать график. Допустим, начало отношений было 5 лет назад. По нескольким параметрам прочертить этот график. Через год после начала отношений, через 2, через 3, и потом полгода. Первый параметр — это разговоры. Мы раньше разговаривали чаще или реже? И вот в течение этих лет нарисовать график, как менялись наши разговоры. Допустим, по 10-бальной шкале. Дальше глубина общения. Если раньше, допустим, мы только говорили друг другу, какая ты красивая, какой ты сильный, а сейчас мы обсуждаем глубокие вещи про жизненные смыслы, про наши духовные поиски, про наши мечты, то глубина разговоров увеличилась. Это кривая вверх. Если мы раньше много интересно с тобой разговаривали, а теперь мы только что купить? Я тебе там пишу сообщение: капуста, свекла, сметана. Ты меня спрашиваешь, оплатила ли ЖКХ, то очевидно, что глубина нашего общения очень сильно упала, это кривая вниз. Затем ссоры. Раньше мы ссорились, допустим, раз в полгода. В последнее время мы ссоримся раз в неделю. Очевидно, что динамика к увеличению ссоры – это плохая для пары динамика. Ну и секс. Тоже, насколько я раньше была удовлетворена этим, насколько я сейчас удовлетворена нашей интимной жизнью. Бывает, что начинается не ахти, а потом мы раскрываемся. И для женщины это, кстати, норм, да, это окей. Потому что женский пик сексуальности после 30. И вот как раз это хороший расклад. А бывает, что наоборот, сначала все было очень приятно и радостно, а потом стало редко и как-то кисло. И тогда мы понимаем, что ситуация ухудшается. То есть, где мы сейчас, мы можем посмотреть только в динамике наших отношений, по этим нескольким графикам, как ситуация менялась.
Когда ты понимаешь, что твои отношения, может быть, уже на грани, или тебе кажется, что уже совсем все, что нужно сделать для того, чтобы воплотить свою семью обратно в семью?
Это не короткий путь, и тут нет магической трехходовки, сделай раз, сделай два, сделай три, но я могу сказать, где взять силы для этого. Потому что на этой точке, как правило, у нас уже очень мало сил, мало надежды, и много боли, и много отчаяния накопилось. И как раз можно взять силы из того, как все начиналось. Вот прям очень подробно повспоминать, как мы познакомились, как я поняла, что я ему нравлюсь, как он понял, наверное, что он мне нравится. Если есть возможность все-таки разговаривать, обсудить это, то можно вот это обсудить. И сейчас мне вспомнилась «Большая маленькая ложь» сериал, там вот во втором сезоне героиня Риз Уизерспун чуть не рассталась с мужем из-за ее измены. И в какой-то момент он пришел домой, а она танцует под их свадебную песню вот в свадебном платье. Это было интуитивно очень правильно. То есть тогда я была уверена, что я хочу быть с тобой. Тогда ты был лучшим мужчиной на свете для меня. И мы можем вот в этом взять себе энергию сейчас, когда все настолько плохо, для того, чтобы идти дальше и что-то менять. После того, как у нас уже есть немножко сил, первый шаг – это посмотреть на наши негативные сценарии и попробовать выйти из сценария. В моих программах мы начинаем с этого. Мы внимательно исследуем, что происходит, когда мы ссоримся. Внимательно исследуем, какие чувства на моей стороне. Помимо очевидных – злость, обида, гнев, ярость, раздражение – за этим что-то очень уязвимое есть. Вот мы когда смотрим, что у меня тут уязвимое внутри, что я защищаю под броней злости, какие чувства – это всегда про мое одиночество, про мою беспомощность, про мое отчаяние, про мою боль, потому что ты мне важен, потому что мне так важно, чтобы ты меня любил. И когда мы смотрим, что делает партнер, и видим, что у него тоже за его раздражением, злостью, равнодушием, что там тоже бездна одиночества и боли, потому что я так важна, потому что ему адски важно, чтобы я его любила. С этого мы начинаем, и потихонечку тогда становится легче, и враждебность падает, и тогда мы можем разговаривать спокойней.
Эмоциональная близость – залог крепких отношений. Интересуйтесь у другого не как он сходил в магазин и сколько он принес денег, а как он, как личность, как человек, как ваш мужчина или как ваша женщина. У нас в гостях была семейный психолог, автор книги «Какая такая любовь, у нас же дети» Яна Катаева.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.